Всем привет, Егор Кузнецов и Александр Бубнов. Рады видеть вас в студии sportbox.ru, где мы будем обсуждать выступления наших клубов в Еврокубках, а потом поговорим о центральном матче 18-го турочка от России по футболу, в котором «Спартак» примет «Зенит». Добрый день, Александрович, как настроил вас? Рабочий?
Боевой.
Так приятно слышать у вас смех в этой студии. Отлично просто. Начинаем. «Спартак» Марибор. 1-1, вторник, Лига чемпионов. Массимо Каррера после матча говорит, что «Спартак» провел хороший матч. Вы согласны с ним?
Хороший матч в том смысле, что на протяжении всей игры имел большое преимущество и достаточно моментов для того, чтобы забить. Другое дело, что не все моменты реализовали.
Александр, конце... 0 ударов в створ ворот в первом тайме. Не только в первом, а в первый час игры 0 ударов в створ.
Ну, я тебе говорил, да. Но имели большое преимущество. Моменты создавали, створ ворот, да, но как раз вот в створ ворот попасть не могли после тех моментов, которые создавались, правильно? Если бы они реализовывались, эти моменты, то счет мог бы быть и крупным.
Ну, в первом тайме Марибор даже, по-моему, по владению там, ну, близкий показатель к равным были. Не было агрессии от «Спартака».
В первом тайме действительно «Спартак» играл очень медленно, мяч медленно ходил, и очень мало было открываний острых. И это позволяло «Марибору», во-первых, плотно играть, во-вторых, вовремя перестраиваться и ставить заслон в обороне.
Что случилось вот с «Атакой», которую вы так, ну и все мы хвалили после «Краснодара»?
Ну, видишь, как с Краснодаром, во-первых, быстрый гол забили, и, во-вторых, Краснодар дал больше пространства Марибору, в отличие от Краснодара. Я еще раз говорю, он играл очень компактно. Вот. Но это он выводы Марибор еще по первой игре сделал, потому что там у «Спартака» тоже играл достаточно такой агрессивный состав, и в агрессивную тактическую модель они выбрали, когда играли в «Мариборе». Вот. Ну и, естественно, «Марибор» изучал соперника и знал сильные стороны «Спартака», и в первую очередь старался нейтрализовать как раз вот тех атакующих игроков, которые были наиболее опасны.
Ну, вот, у меня ощущение, что «Марибор» — это дворовая команда, которую «Спартак» должен наносить на просто с крупнейшим счетом. Они мучатся в два матча.
Ну, такого ощущения нет, потому что «Спартак», когда против него закрываются, он со многими командами мучается, у него есть проблемы в позиционной атаке.
Ну, вот «Ливерпуль» и «Севилья» показали «Спартаку», как нужно разбираться с «Марибором». Забиваешь быстрый гол, давление, все, ну и так далее.
Ну, да.
Почему здесь... это вот не было от «Каррера»? Вот, почему не смог настроить свою команду?
Ну, это уже вопросы к «Каррере».
Откуда
я знаю, почему он не смог заставить? Мы с тобой можем констатировать факт, то, что мы видели. С такой командой надо играть быстрее. Вот. А «Спартак» чересчур медленно играл в первом тайме. И только когда с появлением Глушакова и Забнина, вот, они увеличили скорость движения и скорость движения мяча, и сразу пошли моменты.
8 легионеров в старте «Спартака», 7 вынуждены травмы в команде, это понятно, но вот один из россиян, как раз Денис Глушаков, остался вполне готов к матчу. Что хотел добиться Каррера, оставляя его на скамейке?
Каррера потом сказал, что он не хотел рисковать Глушаковым, потому что у него повреждения были.
Ну, почему он это потом выпустил?
Но,
если не хотел рисковать.
Потому что игра так складывалась, не по тому сценарию, по которому запланировали.
До матча просто он не говорил, что у него какие-то проблемы есть. Я спрашиваю, кто здоров, кто не здоров.
Ну, я не думаю, что он...
Лукавит.
Во-первых, лукавит, и в ущерб себе, какой смысл ему. Сейчас после этой игры столько критики на «Спартак» вылилось опять, да? Ага. И «Спартак» себе жизнь усложнил. Поэтому в том смысле, что у него шансы сейчас сократились на выход в плей-офф. Поэтому я не думаю, что он враг себе.
Ладно, давайте видео посмотрим, а потом о шансах чуть подробнее поговорим. Момент с самого начала второго тайма. Вам слово, Сергеевич.
Ну, здесь Костя чуть назад. Это вот тот случай, когда, видишь, у Попова большой зазор с игроком.
Но он зону обороняется.
Да, он охраняет эту зону. Вот. И игрок просто здесь его опережает, потому что он стартует раньше, у него просто скорость выше. А У них, судя по всему, эта комбинация наиграна и идет нацеленная точная передача.
Ну, вбегание в штрафную, в общем, тут наигрывать даже особо-то нечего. Он идет пас на 11-метровую, и вся команда бежит туда.
Да, но вот здесь опередил, как раз вот Попова опережает этот игрок, из-за спины выскакивает и направляет мяч в ворота. И здесь Спартаку повезло.
Ну, вот не обратили мы внимания, что у Камбарова было два игрока.
Да. Но надо это на дальней штанге, мы об этом еще поговорим. Ага. Здесь вот они, стоп, они вот, когда Зуиш приходит и Промес приходит, да, ну, атакующие игроки, они не всегда правильно берут игроков, и это создает проблемы.
Ну, здесь Зуиш, Промеса здесь нет, Промес вот в центре, здесь Адриано, стенки.
Но это мы посмотрим с голом.
Хорошо, сейчас гол Спартака сначала.
Вот Глушаков здорово из глубины открывается, дает Промес, пропускает, но здесь в какой-то степени, да. Здесь получилось случайно, он, может быть, даже пытался...
Он бил.
Пробить, да.
Но его накрывали.
Мельгареха, но его накрыли, да, и мяч удачно пошел в Зелыша, и он
на скоке сыграли.
Забрался, да.
Это при том, ну, 82-я минута, это второй удар Спартака створ всего лишь.
Да. А вот здесь чуть-чуть назад, Кость, назад чуть-чуть. Вот момент нужно рассматривать... Стоп. Момент надо рассматривать вот сейчас. Видишь, Промес с игроком находится, да?
Он выходит.
Да, и он начинает выходить. Вот здесь они не разобрались с Камбаровым. Если он выходит, вот, то ты должен сразу этого игрока брать.
Ну вот он передает Камбарову, здесь Кутепов сейчас возьмет центрально нападающего.
Кутепов, но он в итоге оказывается свободным, давай. Стоп, видишь, он его не взял.
Сделал движение и остановился.
Он его не взял, да, и туда пошла как раз передача, а получилось, что Промес его бросил. То есть они не разобрались. С одной стороны, действительно, правильно, что там Промес делать, если Камбаров есть, он должен брать, здесь все игроки были бы разобраны. Вот. Но здесь вот получилось такое несогласованное действие. И в результате смотрим дальше. Здесь, и потом пошла череда ошибок. Вот он принимает, стоп. И здесь Камбаров уже на него пошел, да, они вместе с Промесом. Но остается свободный игрок вот здесь.
12
номер.
Глушаков.
Глушаков, да. Глушаков к нему не успевает, и он и не идет к нему. И вот идет розыгрыш мяча. Стоп.
Как-то вот везде, да, Кутепов вот не держит, не успевает.
И Кутепов не успевает, здесь и Глушаков не успел. И назад вот, Кость, отправь надо. Вот после того, как Товарис делает передачу, да?
Открывает сразу.
Он сразу начинается под стенку. Значит, Камбарову не смотреть нужно, где мяч, а открываться, вместе с ним его преследовать. А он начинает руки поднимать, не видя там все линии, он сейчас спиной стоит. И в итоге они здесь играют в стенку. Давай. Вот, видишь, раз. О, ну, стоп. И здесь руку начинает поднимать и Тоски. Тоски. Но Тоски получилось так, что он между двух оказался, да, вот, он в конце концов шестому номеру не даст ударить.
Костя, верни здесь... назад на секунду. Вот правильно ли Александр Викторович вот делать чуть дальше вперед? Нет, запускай. Тоски сейчас будет делать офсайд искусственный, пытаться. Вот он, вот это движение. Такое вообще принято делать возле вратарской?
Нет, он здесь искусственно вне игры не делает, потому что он не выходит, а он
но он делал шаг, двигается. Но он параллельно вперед двигался, все равно по диагонали.
Здесь в данном,
и он нацелен был именно на офсайд, то есть он сразу поднимает
руку. Он, да, он думал, что офсайд, да, у того игрока. Но
то
у
есть
того...
смотрите, он не двигается на перерез, да, как да, должен двигаться, а выходит как бы.
Но он здесь, вот, да, вот, в данном случае он на перерез не должен, потому что далеко, а здесь два игрока, он их контролировал. Но вот так, как получилось так, что он оказался между двух, здесь вот после вот этих всех ошибок, да, замену нужно было, конечно, к 27-му номеру сразу перестраиваться на полной скорости, а не останавливаться. Потому что он в результате, передача пошла назад, назад, и он не с первого касания забивал, а он сделал два касания практически. Стоп. Видишь?
Ну, принял, да.
Да, если бы... Потому что Тоски худо-бедно он перекрыл вот этого шестого номера, mm-hmm. да? А здесь, если бы Зобнин пошел бы до конца, он бы мог бы на перехвате сыграть. А он остановился, и в результате, видишь, как получилось?
Ну, что-то повторно хорошо будет видно.
Вот здесь он уже должен был, Зобнин, уже должен был... чуть-чуть кости.
Ну, сужать, то есть...
Да, туда ближе идти на подстраховку к Тоски. С другой стороны, здесь, если бы, вот, в данном случае, Глушаков, он не за тем игроком должен был идти, который в стенку играет, а он вот должен был шестого номера взять, потому что он uh-huh. к нему ближе. И если бы он его взял, то тогда проблем не было. Тоски бы играл бы с 27-м номером, Глушаков шестым номером играл. И даже если они там в стенку сыграли, да, то здесь были бы все игроки разобраны.
Ну, пас было бы сложно.
Да, а здесь и Глушаков не разобрался, а потом Зобнин уже по ходу, он просто не успел сориентироваться, потому что все достаточно быстро.
Давайте было, досматривать.
Было, да. Вот стоп. Видишь? Стоп. Ну, и получается, да, что Глушаков в мертвой зоне оказывается, и Кутепов в мертвой зоне оказывается, он его не взял. И, их отрезали, вот он стоп. Он практически одной вот этой стенкой товарищ четырех человек отрезал.
Ну да, еще комбар.
Да, и оставили Тоски против двоих. И вот здесь, когда вот это произошло, здесь тем более надо было Зобнину делать рывок вот как раз к 27-му номеру, потому что Тоски уже на шестого шел, потому что он ближе к воротам был.
Ну, давайте посмотрим, что сделал Зобнин.
А Зобнин вообще остановился. Вот видишь, не пошел.
Здесь...
И плюс Селихов не успел перехватить передачу.
Засчитывается ему отмазка, что он не является номинальным крайним защитником. И вышел не на свою позицию.
Отмазка это не является по той простой причине, что в штрафной площадке не обязательно играешь ты защитника, он же полузащитник, он же приходит в штрафную площадку со своим хамбеком, понимаешь? И он должен уметь эти позиции все читать и страховать.
Победа Спартака над Ливерпулем в Англии гарантирует проход в плей-офф. Во сколько процентов вы оцените вероятность выхода Спартака в плей-офф Лиги Чемпионов?
В 20%.
Вы прямо уже решили, да?
Ну, меня уже спрашивали. То есть, вероятность, с учетом вот такой игры в обороне и группы атаки, как они играют, вот сейчас у них и Мане выздоровел, он играет в составе Спартаку, очень тяжело будет. Больше того, это будет игра определяющая для Ливерпуля, и настрой будет соответствующий.
Угу. Немноговато ли такого... 20 в таком случае для Спартака?
Но 20 это не так много. Вот. Но все-таки с учетом, я это еще и ставлю и потому, что Ливерпуль не очень надежно играет в обороне, и Спартак может этим воспользоваться.
Ну что, собственно, и показал матч в Севилье, да. Еще 3-3 стал в итоге. 3-0 для Ливерпуля, сыграли 3-3. Идем дальше. ЦСКА Бенфика. Вы ожидали такой четкой и уверенной победы от ЦСКА?
Ну, ты знаешь, если взять в целом, то с учетом того, что Бенфика очень неуверенно играет, и у них 0 очков было, и несмотря на то, что они собирались здесь, знаешь, храбрились, что они приедут за победой,
ну, в Лигу
Европы, но это им давало, да, шансы попасть в Лигу Европы. Тем не менее, у состав... у ЦСКА на эту игру, особенно в средней линии, был боевой, вот, а средняя линия все определяет, плюс Вербом сейчас неплохо на позиции центр-форварда играет, да, такого, например, у них перед первой игрой с Бенфикой не было нападающего, вот, поэтому здесь была уверенность, что ЦСКА будет... Ну, ЦСКА создаст моменты, потому что вот этот треугольник Дзагоев, Витинья и Головин, плюс Надха, опорный полузащитник такой созидательного, конструктивного плана, да, что они смогут создать моменты. Вот. Ну, так, в принципе, и получилось. Другое дело, что один гол там судьи ошиблись чуть-чуть, да, Вот. А второй гол ЦСКА просто, да, повезло. Но тем не менее, вот этот план на игру, прессинговать португальцев на их половине поля и не давать им спокойно переходить из обороны в атаку, он сработал.
Чуть подробнее о плане на игру. Вот забивает ЦСКА в начале каждого из таймов, то есть это была именно ставка, забиваем или оказываем давление, а потом опускаемся у себя в
бой. Нет, это был план на игру, что на половине поля соперника мы должны прессинговать, тем более там есть Вербулом, который это умеет хорошо делать, и он первый начинал прессинговать, а уже тогда все остальные полузащитники и защитники разбирали. И этим самым мы не только затрудняем выход из обороны в атаку, но мы и обороняемся. То есть мы соперника отодвигаем от своих ворот. А потом, когда уже счет был, ЦСКА по счету может играть, умеет закрываться, но опять они не глубоко садились в свою оборону, они продолжали так.
В концовке они уже особо не прессинговали, на самом деле. Но дело в том, что Бенфика настолько была слабая, она даже толком-то...
Не, ну а потом еще 2-0 он уже не требовал такого прессинга.
Тоже верно.
А с учетом того, что ЦСКА может закрыться и при более сильном давлении, да, Бенфика, например, значительно лучше играла у себя в первом матче дома. ЦСКА сумела там выстоять. То, естественно, здесь никаких проблем не было, потому что уже все наиграно. Все наиграно и четко выполнялось.
Сухарик Инфеев. 11 лет, 21 день длилась серия и прервалась на 44-м матче. Ваша реакция?
Ну, у меня реакция на то, что слава богу, что это закончилось и уже об этом говорить не будут. Потому что об этом все время напоминали. И я думаю, хотя вид и Акинфеев не показывал, но это просто неприятно было. А сейчас и игру выиграли, и задачу, что называется, выполнили. И эту серию прекратили.
Все прекрасно. Давайте голы посмотрим. Но здесь мне вот в этой атаке понравилось то, что они сразу вторым темпом включились. Марио в данном случае.
Ну здесь да, он тем более из вне игры выходит, здесь по-любому вне игры. Вот. Но Надха, да, Марио накрыл, а Надха в разрез классную передачу сделал. А Чинников, видишь, у него столько времени было.
5 касаний он сделал. С чем это связано?
Ну, это связано с тем, что он в такой позиции еще никогда не оказывался. Вот. А здесь получил мяч, никого вокруг нет. Вот. И, что называется, было времени столько, чтобы можно было эти касания.
Такой же мелкий дриблинг, он считается признаком мастерства вообще на самом деле. Чем больше ты делаешь касание мяча вот на шаг, тем более запутывается соперник, защитник. В данном случае вратарь.
В данном случае нужно быстрее принимать решение и гол забивать, потому что когда ты эти лишние касания делали, тебя могли накрыть. Да. Вот. Но он, самое главное, видишь, он развернулся хорошо, и здесь стоп. И уже вокруг видел себя игроков, на каком расстоянии, поэтому он и делал. Но здесь, видишь, он еще смотрит на мяч, не смотрит на ворота. Вот. А вообще, да, мяч достаточно хорошо контролировал, далеко его не упускал.
Ну, разобрался
довольно. Разобрался, уверенно. Да, сблизился, и здорово. Хотя здесь можно было в любой угол.
Второй гол ЦСКА.
Молодец. Ну, а второй гол ЦСКА здесь Фернандес, он просто простреливал. И здесь
Витиня
здорово на опережение сыграл. И здесь повезло. Ну, потому что он передачу назад на Велома делал. И рикошет там залетело. Но в любом случае, вот эти все действия, рикошета не было, если бы вот этих действий не было. Если бы прострела Усова не было, если бы Витиня на опережение не играл. Ничего бы этого не было. Но как раз вот ЦСКА, оно как раз для этого Фернандеса и использует. Он постоянно подключается по флангу для того, чтобы вот этими передачами в штрафную площадку обострять игру.
Ну, как сказал вчера Семин на пресс-конференции Копенгагена, голы случайно не бывают. А вы верите, что Базель может обыграть Бенфику в Португалии?
Ну, вероятность того, что Базель обыграет, достаточно высока, потому что мы видели, как Базель играл с ЦСКА, вот, и в том состоянии, в котором сейчас Бенфика находится, почему нет?
Ну, Бенфика с нулем идет у нас, получается, после 6.
Да.
Мне как-то слабо верится в это. должно что-то у них самолюбие какое-то взыграть. Дома все-таки.
Ну, самолюбие самолюбием, знаешь как, а игра игрой. Если соперник сильнее тебя и организованный на сегодняшний день, то шансов будет... У Базеля, во всяком случае, шансов будет больше, чем у Бенфики.
Ну, я не считаю, что Бенфика не настолько мастеровита, чтобы обыграть ЦСКА или Базель. Ну, везде же течение обстоятельств. А потом они просто поплыли уже, когда диспозиция так обернулась для них в группе.
Но сейчас видишь, что здесь вопрос мотивации тоже имеет большое значение, потому что у Базеля максимальная будет мотивация. А какая мотивация у Бенфики?
Полтора миллиона евро.
Престиж полтора миллиона, да. А до этого не стояли эти полтора миллиона.
Не, ну престиж действительно уже важен. Команда с нулем может уйти. Ну, это такой исторический позор.
Дело в том, что Манчестер, вот сейчас оказавшись в такой ситуации, им нужно ЦСКА обыгрывать. Потому что если, предположим, да даже если они ЦСКА проиграют, да, проиграют, то получится, если Базель выигрывает у Бенфики, да, то он может первое место занять в группе. Вот. Но правда, видишь, как Базелю тоже, знаешь как, ну, в конце концов, если Манчестер у ЦСКА выигрывает, то Базелю достаточно и ничьи, не обязательно у Бенфики.
Если
выигрывает.
Манчестер выигрывает у ЦСКА, то тебя... Базель может и проиграть.
Да, да, Базель даже и проиграть может. Вот. Вопрос, потому давайте... что у них личная
разница, да. Вопрос-то простой. Победа ЦСКА над МЮ даст шанс, в принципе, выйти.
Сколько ты... теперь я тебе задам. Не-не. Сколько ты процентов даешь?
Я даю процентов 5 на это, а вы? Вы все-таки эксперты, Александрович.
Но я еще меньше даю, потому что ко всему еще не будет играть Натха и Венгл. Ну, так они пропускают игру.
ЦСКА в сложных ситуациях умеет находить резервы, как, например, матч с Краснодаром.
Да, но Манчестер Юнайтед у себя на поле, вот в такой ситуации, это не Краснодар у себя. Наверное.
А Мауриньо это не Шалимов, соответственно.
Да, конечно.
Хорошо. Локомотив Копенгаген. Переходим к следующему матчу. Диспозиция перед матчем в группе очень сложная. Локомотив сам себя в нее загнал. Нужно было играть на победу. Что Локомотив делал? Вот за счет чего? Тактикой? На что обратили внимание?
Ну а что? Появился Фарфан, который восстановился после перелетов. Он не играл в Каспийске, да? И средняя линия Локомотива, которые достаточно стабильно, хорошо взаимодействуют, вот, они и создали эти в первом тайме моменты, создавали и в конце концов забили. И разыгрались долго.
А вот вы все время говорите, что средняя линия, вот вы под этим подразумеваете всю линию полузащиты или именно вот центральников?
Всю линию полузащиты.
То есть все 5 человек вот эти, да?
Конечно, да, потому что если бы Денисов не страховал, предположим, да, вот
всех
полузащитников, да, и Коломейцев еще, то у них бы такой бы игры в атаке не было. Вот. Больше того, они мячами снабжают, и это группа атаки, сейчас вот и Фарфан, получается, 5 человек, да, вот, которая очень конструктивно играет и создает моменты.
Ну, Фарфан, вы бы сказали, что он в Каспийск не пролетел, представляете, если бы он еще из Каспийск летал, у него перелет был Москва. Новая Зеландия, потом Новая Зеландия, да. Перу, и из Перу обратно,
да,
в Москву.
Он сейчас восстановился, вышел, да, и 2 гола забил и обеспечил победный результат.
Давайте посмотрим гол первый. Вот, обратите внимание на это,
здесь,
пожалуйста.
Да, здесь...
Кость с самого начала.
Ага. Здесь дело в том, что он остановился не из-за того, что он не умеет играть, да, а из-за того, что ему показалось, и вполне возможно, что Денисов упустил мяч. Мяч полностью упустил, поэтому он остановился, он видел. Но это лишний раз говорит, что есть судья на поле, и останавливаться ни в коем случае
нельзя. Это же вообще детский сад, который, да, знаешь, так останавливаться.
А чуть-чуть назад можешь?
А у нас нет, там повтор начинается, да, где мяч на линии, ага, уже.
Вот. Ну, так впечатление такое было, что он отпустил. Но судья не зафиксировал. На чем останавливается, и пошла атака.
Ну, такое ощущение, что его проверили между ног, как бы он уже из принципа остановился, да, требовать.
А вот здесь уже, да, стоп. Здесь вот уже как раз вот это наигранное, Миранчук, он ищет Фернандеша, а Фернандеш ищет его, то есть у них хорошее здесь взаимодействие.
Это классика для Локомотива вообще, они постоянно забивают через мелкий пас в штрафную.
Да. Вот и плюс ко всему, обрати внимание, здесь и Антон сейчас свободен, и через него можно сыграть, и уже и Фарфан готов к приему мяча. То есть, несмотря на то, что численное преимущество у Копенгагена, да, но тем не менее, видишь, как Локомотив большим количеством игроков тоже, шестью, атакует, и они так располагаются, что сейчас они их как стойки обыграют. Да,
еще интересно, что Фернандо, что здесь делает,
он
замах,
делает замах,
либо
да.
под пас Антону, либо да. под удар, и этим
либо
как раз запутывает.
Да, или Фарфан.
И еще, да, было, там да. есть Фарфан.
Вот, здесь они, он запутывает, а Миранчук ждет эти скрытые передачи, и они потом разыгрывают. А Копенгаген как раз этого не ждет. Давай, стоп, раз. И здесь дальше, видишь, он, обрати внимание, как Миранчук сразу принял. Он
полуоборотом.
Принял полуоборотом, и он полностью оценивает ситуацию. Видит, что Фарфан свободный. Давай, Кость. А защитник на него перемещается, он ему отдает. Видишь,
и у всех есть время, обратите внимание, принять мяч.
Принять мяч, да. Это вот как раз зазором играет. И плюс Коломейцев, видишь, там тоже свободный. Он мог и пропустить и на Коломейцева даже. То есть они здесь не разобрались, все смотрели на мяч, а обрати внимание, а все игроки Локомотива все двигаются. И Фернандес двигается после передачи, и Коломейцев двигается, и Антон Миранчук двигается, ну, и даже Алексей Миранчук тоже.
То, что вы говорили, вот как раз вот центральная линия, грубо говоря, Локомотива.
Синхронно, здесь. Они синхронно очень играют, и хорошо, видишь, как они все находятся рядом. То есть все взаимодействуют. И вот эту всю группу атаки сейчас вот в данном эпизоде его нет. Коломейцев там уже. Он
страхует, вы хотите сказать.
Да, Денисов. Страхует на случай отскока. Вот ага. Денисов, то, что я тебе и говорил. Вот поэтому плюс здесь, видишь, в атаке Денисов Виталий участвовал.
Ну, разогнал он ее. Да.
Разогнал, да. Вот такими силами, достаточно большими силами, практически
6 плюс Денисов на подстраховке.
Денисов, 7 человек.
Второй, смотрим, гол Копенгагена отыграется датская команда через 15 минут. Случайному, это другой гол.
Стоп. Вот здесь неправильно играет Игнатьев. Потому что он, какая тебе необходимость здесь быть, ты так оголяешь свой фланг, когда здесь два центральных защитника, и они свободны.
Так нет, подождите, чем отличается этот эпизод в случае с голом Спартака, где Зобнин должен был сужать?
Потому что там больше игроков в штрафной площадке было.
Ну вот он страхует в данном случае.
А здесь зачем страховать? Здесь все разобраны. В данном случае, кто это?
Тоже плохо вижу. Ну, по эпизоду поймем, неважно.
Михалик, по-моему, Михалик. Он должен играть с этим игроком, а ты...
Так он должен, но он, видите, какой зазор.
Но он не играет, да.
Поэтому он идет.
Он ему должен был голосом подсказать, что возьми этого игрока, чтобы так не оголять. Подсказать. Нужен постоянный подсказ. С чем беда Спартака? Что у Спартака тоже подсказа нет. Но. Поэтому вот так вот игроков и не разбирают. Тот же Копенгаген мы смотрели. А здесь просто, он должен, во-первых, он сейчас смотрит в основном на мяч, хотя полуоборотом находится, но ты должен и видеть своего оппонента, соперника. Вот. И тогда бы Игнатьеву не нужно было бы так глубоко сюда смещать.
Но все равно в данном случае он, грубо говоря, страхует. Здесь опаснее в любом случае, чем там.
Ну, в итоге, видишь,
ну, в итоге, да, смотрим.
Да, давай.
Вот он вообще один. То есть,
стоп. Но здесь Михалик неправильно играл.
Это, по-моему,
вот, и да. И в итоге он в какой-то степени получилось так, что, видишь, оголяют фланг. И сейчас Игнатьев туда перестраивается. Ага. Давай. Стоп. Ну и здесь, конечно, опаснее, когда в середину игрок уходит. Уходит. И тогда у него есть возможность пробить поворотом. Вот здесь, кстати, тоже, видишь, не все до конца разобраны игроки Копенгагена. И вот это нужно ждать и в обеих стороны. Плюс здесь, конечно, нужно еще и подстраховывать. Здесь подстраховка до конца. Здесь, если бы Антон Миранчук туда ближе сместился, да, то он, они бы тогда бы его заблокировали.
Кочинков замерз в этом эпизоде или нет?
Кочинков ошибся. Он слишком близко подошел к ближней штанге.
Ну, возле него стоит, по сути.
Да.
Давайте посмотрим этот гол. Отличный.
Стоп. Ну, и он, видишь, как он убрал и тут же пробил. Ну, да, правда, классно.
Да,
здесь, да, сказать, что он его полностью, он просто из-за того, что тут расстояние было большое, он его вовремя убрал и уже наносил.
Ну, из-под игрока
еще. А Кочинков, да, из-под игрока, а он очень близко сместился. С учетом, почему здесь не надо было так близко смещаться в ближней штанге, потому что далеко слишком было. В ближнюю штангу, в ближний угол он никак оттуда пробить.
Даже если бы он мог, то
есть, прижиматься
пробил, к штанге. Да, разобрали. Дальше идем. Победный гол Локомотива, который тренер Копенгаген называет случайным. А что случайно, Тарас Александрович? 5 или 6
очков? Случайным он почему назвал? Потому что здесь отскоков очень много было.
А вы сможете посчитать? Давайте попробуем.
Ну, давай. Раз.
Ага.
Два. Но это не отскок, это передача.
Это отскок.
Отскок вот сейчас был от Михалика.
Ну сколько в итоге сбились, нет уже?
Сбились, да, по-моему? 4.
Ну больше там на самом деле, 5 или 6. Но не суть важно.
Важно то, что Фарфан был готов к этим отскокам и исполнил.
Да.
А передача опять Фернандо сделал.
Кстати, после матча, когда все радовались, еще минут первым подошел именно к Фернандо, что поздравил.
Да.
Может,
вот
так получилось,
конечно. Потому что он во всех, да, во всех голах поучаствовал.
Локомотив в Хабаровске. Ждем потери очков от них?
Да нет, если он полетит практически у них сейчас потерь. Нет, будет почти оптимальный состав играть. Вот я не знаю, что там с Михаликом.
Здесь такая история.
Печинович вышел. Поэтому у них преимущества в середине поля будут. Есть ярко выраженный Бадбандир, Фарфан. Потом в обороне достаточно надежно играют. Поэтому Локомотив фаворит. И единственное, Семин не хочет рисковать, потому что там минус 20 может быть мороза. И в такую погоду играет.
Но вас там не будет, скорее всего. Но
прогнозируют, что к ночи может быть.
Ну там утром игра. Ну там днем. Утром она по-нашему, да, в 12
там
играет.
В Москве, там, по-моему, часов.
Под вечер там.
Вечер.
8-7. Ну да, кстати, реально под вечер. Я к чему проговорю потерю очков? У Локомотива есть такая тенденция, что несколько удачных матчей, а у Локомотива сейчас удачная серия. Значит, ну потом резко провал, при том там, где его не ждут. Здесь у вас нет такого предчувствия?
Ну, здесь, знаешь как, у Локомотива действительно были такие провалы раньше. Но сейчас, когда Локомотив идет в лидерах, во-первых, да, и потом Спартак с Зенитом играет, кто-то очки потеряет, правильно? Uh-huh. И большая вероятность того, что и «Зенит» очки может потерять. Поэтому, я думаю, настрой у них, у «Локомотива» будет запредельный в этом смысле, потому что если «Зенит» теряет очки, есть возможность оторваться от «Зенита» еще дальше. И тогда этот отрыв позволит им комфортно себя чувствовать по весне.
Ну давайте по Лиге Европы, «Локомотив» же закрыть тему. Победа упрощает ситуацию, нужно всего лишь, чтобы играть «Зенит» в гостях и гарантировать себе выход.
Да.
А Копенгаген будет шерифом. Копенгаген дома будет после матча проводить против шерифа, и они разыграют, получается, вторую путевку. Локомотив очень хороший шанс занять на первое место. Здесь все очень просто и понятно теперь.
Ну, Локомотиву нет. Локомотиву на самом деле может и ничья устроить.
Да может даже поражение устроить.
Да.
Ну зачем до этого доводить?
Расклад. Ну, он, естественно, будут ехать и с Лином будут играть на победу, тем более все для этого есть.
Зенит-Вардар быстренько обсуждаем. Мы переходим уже к превью дерби. 7 россиян опускают в стартовом составе Роберто Манчини. Нужно ли нам сказать за это спасибо Владимиру Владимировичу?
Я думаю,
такого еще не было.
Он 7 человек выпустил не из-за того, что об этом Путин сказал, а выпустил для того, чтобы лучше подготовиться к игре со Спартаком, то есть всем легионерам дал возможность лучше готовиться, больше времени для подготовки.
Ну, совсем вот не играли три легионера, это Иванович, Парадес и Кришет, и Кокорин из наших, если. То есть, ну, это четыре, в принципе, ну,
ведущих,
лидера.
Ведущих, да, игроков поберег. Ну, и дал возможность практически всем россиянам, кто имел небольшую игровую практику, сыграть.
Ну, Новосельцев разве что не сыграл.
Новосельцев, Анюков, но Анюкова вообще нету. По-моему, даже
в заявке не было. Да. Пару слов о матче. Даже в таком составе «Зенит», ну, обыгрывает «Вардар» и в целом уверенные по игре.
Ну, здесь, да, надо сказать, что с учетом того, что Шатов вышел, а Шатов...
С капитанской повязкой, между прочим.
Да, с капитанской повязкой. Быстрее всего может со «Спартаком» как раз и играть, и сразу. Вот. Ну, и в первом тайме, да, за счет вот такого состава и, в общем-то, и то, что и на скорости играли, и прессинговали, сумели два забить, еще Дзюба пенальти не забил. Угу. Поэтому могли, да, решить уже. Но они и так практически все в первом тайме уже решили.
Ну, здесь пас какой от Дзюбы, да?
Да, здесь здорово сыграл. Здесь хорошее взаимодействие. Ну, а здесь вот прессинг, да.
Накрывал. Здесь мне понравилось, как они сыграли с нового Полоза. Связка ростовская в действии.
На регионе, да, исполнил почти такой же, как и...
В лучших образцах, да, Ростова.
Как и сейчас вот игрок Копенгагена. Ну, а здесь, да, здесь стандарт. На линии штрафной нужно, конечно, разбираться, их накрывать и не давать свободно.
Очень красивый гол. Я бы, если был на трибуне, я бы с удовольствием поаплодировал за такое исполнение. Ну, «Зенита» все решено в последнем туре, разве что вот они с Реал Сьюдадом Сан-Себастьяне разыграют, да.
За первое место.
Первое место. На самом деле, важно занять первое место, если так вот по-серьезному.
Ну, вообще, первое место дает...
Оно не дает, как минимум, из Лиги Чемпионов третье место.
Это раз. Во-вторых, по-моему, первое место, если ты занимаешь, то ты первую игру на выезде играешь. И плюс соперник может быть еще не самый сильный.
Ну, намного больше вероятность, что тебе попадется уровень ниже, чем может попасться,
ну,
в первой корзине.
Ну и плюс ко всему эти все места, они же и все победы, они же денег стоят. Поэтому,
ну, в Лиге Европы фантики стоят.
Ну, все равно.
Хорошо, «Спартак-Зенит» — это понедельник, 19:30 по московскому времени. Давайте перейдем к обсуждению этого матча. В игре «Спартака» и «Марибора», да и вообще по сезону, но Манчини не мог не выделить очевидного. «Спартак» с огромным трудом создает моменты, когда команда соперника играет плотно. Не думаете ли вы, что в связи с этим Манчини предпочтет закрыться матч с «Спартаком»?
Ну, я как раз и думаю. То же самое. Но он специально приезжал и перед первым матчем смотрел. И смотрел, каких игроков в первую очередь нужно нейтрализовывать. Поэтому они Фернандо так прессинговали, мы знаем, да, в первом матче, что там ошибки были, после которых они и голы забивали. Поэтому здесь цена матча очень высокая. И поэтому, естественно, «Зенит» в обороне будет играть намного плотнее, чем «Краснодар», да, да и тот же «Марибор».
Еще плотнее, чем «Марибор»?
Ну, а что, еще, я думаю, еще жестче будет играть.
Ну, жестче, понятно, плотнее. Ну, не то слово, наверное.
Но чтобы
«Марибор»
жестче,
полностью просто играл.
Чтобы жестче обороне играть, нужно плотно очень играть.
Хорошо, мы решили, что Манчини, вероятно, в принципе, может закрыться.
Тем более, да, тем более играет на выезде. Я не думаю, что «Зенит» шашки наголо бросится.
Окей, решили на этом, да. Каррера, в свою очередь, он же тоже как бы в плане тактики не самый простой парень, он понимает, что в первом матче мы пропустили 5 от «Зенита», когда полетели вперед, что у нас 22 пропущенных гола в сезоне. Что он будет делать? Он же тоже может решить закрыться.
У Каррера тоже, я думаю, они в первом тайме и те, и другие начнут очень осторожно. Очень осторожно, и здесь большое значение будет иметь, кто первый гол забьет. Потому что если гол забивается, ясно, другая сторона уже больше раскроется, пропустившая. И тогда уже будет значительно легче играть, потому что можно будет команду на контратаках ловить.
Я правильно понимаю, что диспозиция перед матчем может настраивать нас на такой закрытый очень матч, в котором, вероятно, будет мало голов, очень много борьбы?
В целом, да. В целом, да. Но то, что «Зенит» закроется, я почти в этом не сомневаюсь. Вот. А как «Спартак»? «Спартак» вообще закрываться не может. Надежно, мы в этом убедимся, да. Вот. Тем более в этом сезоне они 11 голов пропустили, да, в конце матча.
Ну, давайте посмотрим, да, графику наглядно, чтобы так подробнее об этом поговорить. 50% своих голов «Спартак» пропустил с 75 по 90 минуту. Ну, это нужно как-то комментировать? Можно это как-то объяснить?
Ну, это связано и с концентрацией внимания, и с функциональной готовностью команды. Когда команда в конце игры пропускает, вот, только этим можно объяснить.
Вообще интересно, да, в первом тайме они пропустили всего 4 гола, а во втором получается 18. То есть, ну, опять же, у меня просто слов нет даже, как это можно прокомментировать, как вопрос здесь вам поставить. Это же просто, ну, удивительная статистика.
Удивительная статистика, поэтому в этом первенстве они и на первом месте. Если взять статистику прошедшего сезона, то я больше чем уверен, что там она была бы другой.
Но дело в том, что то есть в первом тайме матча «Зенита» мы прогнозируем закрытый футбол, а во втором тайме «Спартак», как правило, сыпется.
Ну, вот поэтому,
готовый прогноз для победы «Зенита» или нет?
Да, «Зенит», судя по всему, это все будет учитывать.
Угу. Следующий скрин давайте посмотрим. Пропущенные голы со стандартов. Ну, у «Зенита» их нету, грубо говоря. То есть один с пенальти они пропустили.
А у «Спартак», да, у «Спартака» это проблема. И «Марибур» тоже со стандартом можно бить. Мы разбирали этот момент. Поэтому, да, здесь «Зенит» имеет преимущество. Больше того, они со стандартов, по-моему, забивали не один гол.
Действительно так. Вот как вы думаете, сколько вообще «Зенит» пропустил в этом чемпионате?
Всего? 9 мячей.
7. Ну, поразительная цифра, если на фоне 22.
Да. Если брать, значит, с кем-то я попутал. Если брать, конечно, со «Спартаком», то получается в три раза меньше.
Да.
Ну, и голос... Точно не 7?
Я уточню сейчас. Ну, 7.
Уточни.
«Спартак». Дальше идем, смотрим, как с игры пропускают. То есть 9 голов позиционных, 7 в быстрых атаках. Опять же, «Зенит»...
В позиционных атаках, когда команда пропускает, это значит проблемы в обороне, ошибки в обороне, грубые. Вот. А в быстрых атаках это тогда, когда команда перестроится. Не может вот, в обороне выйти из атаку в оборону организованно.
Серия «Зенита» из 5 матчей без побед и 4 без голов, которая вот была перед матчем с «Тосно», она уже забыта и не актуальна после того, что произошло в том дерби?
Да нет, я думаю, она актуальна, потому что у них, если они в обороне более-менее справляются, хотя я не сказал, что там у них там очень надежная оборона, потому что в каждом матче, в общем-то, соперники создают моменты. И даже аутсайдеры, и мы это видели, и даже в Санкт-Петербурге на поле «Зенита». Вот. А что касается организации игры в атаке, да, то там проблем хватает. И не случайно вот эта серия из 5 безвыигрышных матчей была. Вот. А то, что случилось «Тосно», то это в данном случае это не показатель, на мой взгляд.
Кокорин или Квинси Промис? Какая из команд более зависима от своего лидера? Как вообще оцените вот их противостояние в этом матче, как интригу? 9 голов пропустил «Зенит», вы абсолютно были правы, Александр Викторович. Я поплыл что-то с этими стандартами играть.
Ну, я помню.
У всех бывает, да. Прошу прощения. Кокорин или Промис?
Но здесь и тот, и другой, но «Зенит» в большей степени, наверное, потому что Кокорин в основном забивает, да. Все-таки у «Спартака» и Луис Андреана может забить, и Зелуиш, и Мельгареха забивает, да. А у...
Давайте также перечислим, кто у «Зенита» может забить. У той и другой команды люди могут забивать.
Ну, нападающие, во всяком случае, из нападающих, но Кокорин явно выделяется, угу. Правильно? Но Промес тоже, но Промес не нападающий, Промес атакующий полузащитник. Вот. А если брать нападающих, то у Спартака как раз нападающие больше забивают, если брать всех нападающих, да, больше голов приходится, чем у Зенита. У Зенита в основном Кокорин забивает, Дзюба не забивает, правильно? Полос мало забивает.
Ну,
Дариуси тоже мало забивает.
Кузяев там парень. Да. Защитники сейчас, забивают стандартно.
Сейчас вот в последнее время только, мы об этом и говорили, что проблема, что у Спартака полузащитники больше забивают, чем у Зенита. И поэтому...
Ну, сейчас гол Кузяева мы сейчас смотрим. Здесь да. Первого матча.
Но это в первом матче. После этого Кузяев, я не помню, он, по-моему,
поверил в себя.
Да, и не забивал. Сейчас в последних матчах Стусна он, во всяком случае, забивал. Ну, будет интересно посмотреть. Но вот это, но это не противостояние будет, потому что они, я тебе еще
заочно
раз говорю,
да,
они заочно будут. И у них совершенно разные функции. Но от Кокорина будет много зависеть в этой игре. Вот, потому что если он будет забивать, то «Зенит» может получить преимущество.
Если «Спартак» выигрывает, то сокращает отрыв до «Зенита» до 2 очков. Если выигрывает «Зенит», то уходит отрыв от «Спартака» на 8. Огромная разница. И при втором варианте развития событий, в котором побеждает «Зенит», то
отрыв
«Спартак» присповаливается.
И там вероятность того, что «Локомотив» может вообще на 11 очков уйти. Он же с Хабаровском играет, с аутсайдером.
От «Спартака» вы имеете, наверное.
Да, от «Спартака». Угу. То есть «Спартаку» ни в коем случае проигрывать нельзя. Да и ничья – это не самый лучший результат для «Спартака» будет. Хотя с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов, да, это неплохой результат. Но этот результат, знаешь как, он и для «Зенита» тоже. С одной стороны, на выезде со «Спартаком» сыграть ничью – в целом неплохо, да? Угу. Вот. Но с другой стороны, он может отстать от «Локомотива» на 5 очков.
Прогноз на игру, Александр Александрович.
Но я поставил на результативную ничью. Все-таки
4-4?
Нет, 1-1. Если бы у «Спартака» надежная оборона была, то можно было бы, конечно, на «Спартак» поставить. Но, к сожалению, и последние матчи, вот и с «Марибором» это показало, что когда они сталкиваются с хорошо организованной командой, которая играет в обороне, то проблемы сразу в атаке возникают, а в обороне вот, не все в порядке, и поэтому «Спартак» пропустить может.
Ну вот вы страхуетесь достать на ничью такую, ну, большой матч надо поставить на ничью, но вот есть какое-то предпочтение все-таки вот по фаворитам?
Ну, если брать, как вот в атаке играет, то здесь все-таки Спартак более разнообразно играет и более результативно. Uh-huh. Вот, и не случайно Спартак и отставание сейчас сократил, и яркие игры выдавал.
Но «Зенит» более организован.
А «Зенит», да, «Зенит» более организован, но в атаке не так ярко играет, как «Спартак». Вот в этом преимущество «Спартака» есть, конечно. Плюс у себя дома играет. Вот, здесь тоже определенное преимущество будет, потому что стадион будет поддерживать неистово. Uh-huh. Вот. Поэтому в этом смысле можно сказать, что у «Спартака» где-то больше шансов на выигрыш, чем у «Зенита».
55-45?
Ну, где-то вот так вот, да.
Хорошо, на этом мы завершаем наш эфир. Спасибо, что были с нами. Увидимся после тура и с ТТД, ведь ТТД же, да?
Ну, сейчас посмотрим.
Я думаю, что с ТТД обсудим итоги дерби двух столиц. Егор Кузнецов, Александр Бубнов. До встречи на «Спортбоксе».